Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся еще пока что в первой части, 14 глава. Пророк Идо у нас был, но его, к сожалению, забил лев, изломал, как сказано в одном из переводов. Царь Рехавам и царь Яровам пока что еще сидят на престоле. Яровам первый царь, который был от колена Ефраима и первый царь царства десяти колен, разделенного как раз в его время и во время Шломо, во время Рехавама. И Рехавам пока что еще тоже правит. И сегодня вот 14 глава, она занимается этим вопросом, рассказом о том, как, что происходило с Яровамом, какие праздники, какие меры он предпринял для того, чтобы не побудить людей к бунту и для того, чтобы своих подопечных оставить под своей властью и как можно дальше отделить их, отвести их от духовного центра народа Израиля, Иерусалима, Иерусалимского храма. Об этом мы говорили в предыдущей главе. И сегодня уже переходим к... Пророк нам рассказывает о том, как его начало настигать наказание. 14 глава. «В то время заболел Авия, сын Яровама». Сразу же замечание. Мы увидим, что и во первой части, и во второй части книги царей будет очень много царей с одинаковыми именами из как в Иудее, так и в царстве десяти колен. Йошафаты будут, и Авия. И вот здесь вот в одно и то же время есть и Авия. Мы увидим, что у Рехавама есть сын Авиям, но в Диврей Ямим его называют Авия. Почему там Авия, а здесь Авиям? Потому что здесь тоже есть Авия, только сын Яровама, а не Рехавама. Чтобы его различали, чтобы его не путали, праведника с неправедником, здесь в книге царей его называют Авиям, сын Рехавама, и Авия, сын Яровама. И вот этот Авия, сын Яровама, заболел. «И сказал Яровам жене своей, встань, прошу, и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Яровама, и пойди в Шило». В Шило находился когда-то 369 лет Мишкан, Мишкан Шило, то есть Бамагдола, большой жертвенник, но Бамагдола вместе с Ковчегом Завета и называется Мишкан. Если же там нет Ковчега Завета, как это было после разрушения Мишкана в Шило, и когда он полностью был перенесен, разобран и собран, опять же, в Анатот, в Гови или в Нови, как его называют, Иркуаним, но там уже не было Ковчега Завета. Ковчег Завета находился в другом месте по приказу Всевышнего, который был передан через пророков, и вот такое вот разделение уже давало этому Мишкану статус не Мишкана, а просто Бамагдула, потому что там не было Ковчега Завета, Завета с скрижалями Завета в нем. В Шило жил Ахия Шилони. Там он жил, и, по-видимому, там он погибнет, потому что он погибнет от руки сына Рехавама. Об этом в следующей 15 главе. И вот в Шило отправляет Яровам свою жену. Он просит ее переодеться. Здесь, если прочитаете на иврите в этих стихах, вначале говорится «иштанит», то есть «изменись», «переоденься», чтобы «приди к нему инкогнито», то есть, чтобы ты не была узнаваема, потому что он стесняется, что ему сейчас. Он знает, что ему мешает. Он знает, что Ахия Шилони, вот Шилони, почему? Потому что он из Шило. Это его место было, его прописка была там. Он сам назначил Яровама быть царем над народом Израиля. Но, как мы говорили два урока до этого, объясняя вот ту схему, которую надеялся Всевышний ввести, запустить в народе Израиля путем разделения на две части, а потом возвращения десяти колен и прежде всего вот этой вот некой автономии, может быть, так это можно определить, в виде колен Менаше и Ефраима, то есть потомков Рахели и Йосефа, для того, чтобы они выполняли функцию уравновешивания, функцию контроля над иудейскими царями. Контроль у них полного не могло быть, но способ, возможность увещевания у них была. И таким образом все время их останавливать от того, чтобы они сходили с верного пути, если это станет возможным, а уже сам Шломо, как мы подробно об этом говорили, женившись на дочери фараона и потом позже на еще тысячах жен, он уже стал отходить от верного пути. И Яровам это не выполнил, не выполнил эту миссию, и он решил восстать против царя Шломо, восстать против Рехавама, его сына, отделиться, и это ему удалось, но он надеялся всю власть над Израилем сконцентрировать в своих руках. И когда это не удалось, то он понял, что это невозможно, то хотя бы те 10 колен, которые были ему отданы. И вот теперь он испортил все, он натворил страшные вещи, о которых мы будем, последствия которых мы будем только рассматривать в конце книги, второй части книги царей. Но забегая вперед, скажем, что то, что уже говорили, что он уничтожил этим 10 колен. Да, это вопрос большой, много на этот есть вариантов ответов. Где эти 10 колен? Есть ли они сегодня в той вот сохранившейся форме, в которой они ушли? Или они или больше нигде в мире их нету? А есть среди нас небольшое количество, которое привел пророк Ирмияу, и которые пришли также остатки, еще не ассимилировавшиеся, которые вернулись уже в эпоху возведения второго храма с Зрубавелем и с Эзрой, который пришел на 23 года позже. В общем, последствия в любом случае были очень плачевные для народа Израиля, ужасающие. И, разумеется, он уже сейчас за это расплатится своей жизнью, жизнью своих детей. А зная, где правда, все негодяи, они всегда знают, насколько они негодяи. Все негодяи знают, насколько, где правда находится, и он не посылает к другим каким-то богам, которым он приносил жертву. Хотя мы говорили также, что по большинству мнений наших комментаторов, они склоняются к тому, что все-таки это не было идолопоклонство, а служба Всевышнему только запрещенным способом. Запрещенным был, потому что Всевышний сам не указал таким образом служить ему. Однако были там в большом количестве наверняка какие-то служители других богов, какие-то культы, какие-то капища, где можно было тоже пойти и попросить. Возможно, он это и сделал, и не получил об этом, не получил никакого ответа, но попросту вот он сразу же понимает, что дело серьезное, и когда человек находится перед лицом беды, то сразу же все становится ясно. Какому раввину нужно идти спрашивать, какому пророку нужно идти спрашивать, кто самый большой, и то есть все надеются на избавление, на благословение, и, разумеется, все понимают, что вот нет тот вот человек, который вроде бы как является в чьих-то глазах распиаренным, раскрученным, я, например, говорю о сегодняшнем положении, каким-то какой-то личностью, какой-то вот группой, но когда человек перед лицом беды, перед лицом серьезных проблем, он, естественно, понимает, что есть Гдолей Адор, есть самые великие люди. Сегодня у нас пророков нету, но пророческий дар, как сказано в трактате Баба Батра, может спускаться, снисходить на наших мудрецов, в том числе современных. Да, и тогда люди идут, как и Яровам, именно к ним за просьбой, за советом, за избавлением, надеждой, что Всевышний через них пошлет им избавление. Там есть пророк Ахия, он говорил обо мне, что я буду царем этого народа. И возьми в руку свою с собой 10 хлебов и лепешек и сосуд с медом. Сосуд здесь, слово «бакбук» используется. Не часто встречается это слово, но в современном языке, на современном иврите используется слово «бутылка», как переводится, как «бакбук». Какие еще бывают? Обычно цинценет есть, склянка, я так перевожу это слово, цинценет, то есть какой-то стеклянный сосуд. А бакбук — это именно сосуд стеклянный, но с горлышком тонким. Почему? Потому что он, когда его выливаешь, он издает такие вот звуки бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук, вот, и поэтому так он и называется. Да? Кто-то шутил, говорил, что и по-английски точно так же называется bottle, потому что издает подобные звуки bottle, 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 когда выливаешь. Вот, в общем, если еврей льет, то у него звучит иначе, А если, значит, англичанин или какой-то англосакс, то звучит как bottle, вот такие звуки. Возьми вот эту вот бутылочку с медом. Приношение не царское, но ведь он же и стремится скрыть свое царское происхождение и то, что его супруга, она царица, в надежде, ну, опять же, вот как-то вот живет во вране и идет с этим до конца. Уж пойди покайся, пойди сам, пойди без жены. Ну, или хорошо, посылай жену, но пусть не инкогнито, пусть она будет одета в царские одежды и, соответственно, будет царское приношение. Нет же, он все до конца скрывает, верит в пророка, знает, что он является истиной, и только он может и изменить гзар-дин, то есть вердикт, который вынесен Всевышним, но до конца пытается как-то увильнуть от того, чтобы посмотреть правде в глаза. Теперь, приношение это нужно не для того, чтобы задобрить пророка. Мы об этом говорили очень подробно в книге пророка Шмуэля, когда будущий царь Шауль, пока что еще просто Шауль, он не был просто, потому что он был один из самых величайших мудрецов Торы уже тогда, когда еще был пастухом, в 60 лет приблизительно он пас овец или искал ослиц своего отца, но при этом будучи одним из самых человеком, который обладает самым высоким духовным уровнем народа Израиля. И тогда, когда с ним 3 дня они ходили по земле Беньямина, ходили вот как раз по этим горам, где мы сейчас сидим в студии Толдот и Шурун, Рамот, Шхунат Рамот, она находится как раз недалеко от, на краю Иерусалима, после, из которой выезжает Квиш, трасса 443, которая и проходит спустя там, минуту после выезда из Иерусалима под горой, на которой находится сегодня усыпальница, где находится, покоится тело, останки пророка Шмуэля, где он и жил на этом месте. Мераматаим Цоифим, да? Рама. И Рамот, и район так и называется Арамот. И вот после 3 дней поисков этих ослиц, безуспешных, юноша, помощник, он говорит, давай пойдем к пророку, к прозорливцу, там так переводят, действительно сказано слово, использует слово не нави, а роэ, тот, кто ясновидящий. И он нам укажет на наши пути, то есть прежде всего говорят пути, какие наши неправильные пути, где мы согрешили, почему Всевышний нам послал такое наказание, что мы не находим своих ослиц. Ведь это же, ну, 3 суток, ведь земля не пустая, земля заселенная, есть люди, кто-то должен был их увидеть, услышать. За 3 дня они встречали каких-то наверняка много людей по дороге, но никого, никто не видел их ослиц и ничего об этом не слышал. И говорит этот юноша, который был на помощником, работал, батрак, назовем его так, у отца Шауля, говорит, что, наверное, с нами прежде всего что-то не в порядке. Давай пойдем, пусть он укажет нам. Ослиц, конечно, но главное теперь его уже интересует, как любого нормального религиозного человека. Со мной, значит, что-то не в порядке, так надо исправляться. А пусть пророк подскажет, что же, в чем же я не прав. И тут он говорит, а у меня ничего нету, нечего нам преподнести. И вдруг он находит там 1/4 шекеля серебра. Он говорит, только буханка, черствый хлеб у меня остался, горбушка там в суме. Так спрашивают там мудрецы на месте, комментаторы уже наши современники, несовременники всех эпох. Ну, вот что пророк не поможет еврею найти его потерянный айфон, да, где-то там. Ну, айфон, конечно, не поможет. Не укажет, скажет, что ну, пусть останется там, где он лежит. Помочь человеку с его утратой, чтобы он не нашел свой кошелек, своих ослиц. И объясняет, что, конечно же, не идет речь о плате, которая взималась за услуги, бюро находок так называемое, а прежде всего шла речь о приношении пророку для того, чтобы пробудить в нем, то есть сделать ему нахат, сделать ему приятное на душе, что вот так евреи обращаются к пророкам, и как они с ними обращаются, что они приносят ему подношение какое-то. И от этого станет приятно пророку на душе, а это уже и создаст условия для того, чтобы он стал тем порталом, стал тем теми вратами, которые раскроются, и по этому каналу с небес начнет на него снисходить пророчество, потому что сказано, что «Эйн шхина шруя бемоком шель цаар, эла бемоком шель симха». То есть шхина, присутствие Всевышнего, находится только, присутствует только там, где есть место для радости, там, где человеку приятно, там и Всевышнему приятно. А там, где есть только горе, есть только депрессия, то и Всевышний туда не может зайти в полной мере, скажем так. Поэтому и объясняют, что 21 год Ицхак оплакивал Яакова. Почему? Ну, нужно оплакивать Йосефа, своего внука. Нет, Ицхак оплакивал прежде всего Яакова, потому что он видел, что Яаков не может смириться с утратой, не может принять это, наконец-то успокоиться. И, соответственно, из-за того, что он в таком тяжелом состоянии, и он не имеет связи со Всевышним, ему не открывается пророческий дар. Дальше. Возвращаемся к нашей 14 главе. 5 стих. «И Господь сказал Ахияу, вот идет жена Яровама просить слова твоего о сыне своем, ибо он болен. Так и так скажи ей. То-то и то-то скажи ей. И будет, когда он придет, то притворится другой женщиной». Так вот, уже здесь используется слово «титнакер», что она, маза титнакер, от слова «нохрия». Она вообще решила показаться даже не еврейкой, а какой-то чужестранкой, которая пришла сюда. «И было, ах, я услышал шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал, войди, жена Яровама, зачем ты выдаешь себя за другую? Я послал тебя с грозной вестью. Пойди, скажи Яроваму, так сказал Господь, Бог Израилев, так я возвысил тебя из среды народов и поставил тебя главой народа моего Израиля. И отторг царство от дома Давида и дал его тебе, а ты не был таким, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и следовал мне всем сердцем своим, делая только то, что праведно в очах моих. И поступал ты хуже всех, кто был тебя, до тебя, и пошел и сделал себе иных богов или тых кумиров, чтобы гневить меня. Меня же бросил себе за спину. За это наведу я беды, беды на дом твой, Яровам, и истреблю Яровама всякого мочащегося к стене, заключенного и вольного в Израиле, и уничтожу дом Яровама, как уничтожает нечистоты до конца». «Мочащийся к стене», также в книге пророка Шмуэля, эта фраза была произнесена царем Давидом, когда он не получил подкрепление или не получил еду, провизию, которую они просили, будучи в бегах от царя, от преследования царя Шауля, он и его люди просили еду у Наваля Кармели, там где-то на юге Хеврона, Хевронского Нагорья. И Наваль Кармели ответил очень грубо, обозвал его беглым рабом, и царь Давид говорит, что сегодня собирайтесь в путь своим юношам, они все взяли мечи, повесили на поясницу, и пошли для того, чтобы убивать, приводить в исполнение приговор, который они же вынесли на заседании местного суда, местного Санхедрина, среди тех мудрецов, которые были там, в этой небольшой группе нескольких сот приспешников или соратников Давида. И так Давид произносит, что до утра не останется у него, убью я всех, кто даже мочащегося к стене. И тут несколько мнений, что же означает эта фраза, не очень такая корректная, но, возможно, что это не просто так она произносилась. «Убью всех, уничтожу весь его дом». Зачем добавлять еще вот такую фразу? Говорят, что не только людей, не только его сыновей, его близких, все его родители, всех мужчин, а даже собак, у которых мужские особи, они делают это вот не как самки просто на землю, а именно приподнимая одну ногу, делают это на стену или на дерево, или на какой-то другой объект. И, соответственно, даже собаки не останется в живых. Настолько месть будет страшная, настолько кара будет бесповоротная и окончательная для всех. Ну, другое мнение, как мы уже сказали, мальчики делают так на стену, девочки, опять же, по-другому это делают, только здесь уже идет речь только о людях. Ну и еще объяснение одно, вот здесь сказано в конце стиха, который мы прочитали, 10 стих, посмотрите, «И уничтожу дом Яровама, как уничтожает нечистоты до конца». Слово «нечистоты» перевели вроде бы как правильно, «галаль». Здесь говорится слово «галаль». «Галаль», «галалим» — это, как правило, я всегда полагал, что это, когда крупный рогатый скот справляет свою нужду большую. Вот это вот называется «галаль». Но навоз, да, навоз или кизяк, татарское слово, которое говорят в украинских деревнях. Но есть, я нашел у пророка Йехезкеля, 4 глава, 15 стих, сказано «глалей Адам», то есть нечистоты или испражнения людей. Есть такое понятие, такой оборот, «глалей Адам». Поэтому перевели так, как, словно «глалим», как будто бы нечистоты. Однако «галаль» есть и другое понятие, например, «эвенагулель». Или «эвенгалаль», «эвенагулель», это слово «гальгаль», круглый камень, которым запирали склеп или усыпальницу, как правило, описано в трактате Баба-Басра, спор между каменщиком или тем тесальщиком камней, кто-то высекает склепы внутри дома, внутри скалы, внутри известняка, делает такой небольшой грот, небольшую пещеру, и потом в ней делают кухим, такие ниши, 50 на 50, локоть на локоть, ну, и 2-4 локтя в глубину, 2 метра, чтобы вкладывать туда тела всей семьи по мере заполнения. По мере смерти, так сказать, одного поколения за другим, там есть на 9, на 8, на 13, кажется, кухим, и спорит, он человек сказал, просто так сделай мне такой склеп, такую усыпальницу, а тот сделал ему на маленькое количество, а не 13 большое количество. И там Мишна разбирает этот вопрос, и, соответственно, Гмара потом, когда же, само собой разумеется, когда они договорились, да, то что само собой разумеется, какое количество вот таких ниш нужно выкопать или высечь в скале, а какое количество нужно уже обговаривать. И потом вот эта вот семейная усыпальница, эта, она закрывалась вот таким камнем, который специально ставился, чтобы любой прохожий или какие-то шалуны, дети, которые играют в этом районе горы, не смогли отодвинуть и просто так осквернить могилы или даже ради любопытства. А большое количество людей, хевра кадиша современные, да, они уже могли приложить какие-то силы, да, и отодвинуть этот камень, чтобы открыть вход в этот склеп и потом похоронить туда, если есть еще места для еще одного члена этой семьи. И вот этот камень называется галаль. Но, как оказывается, галаль называется шен, так говорит Радак. Шен — это зуб. И камень шайш, мрамор, или вот этот известняк израильский, да, иерусалимский камень, из которого, скорее всего, высекалось все, весь Израиль такой из этого камня, он, в общем-то, мрамором не считается, потому что очень-очень слабый посыл. Он вроде бы как камень, но он трескается легко, и в нем много изъянов внутренних, как у слюды такие вот какие-то отверстия, норы. В общем, он даже иногда какими-то средствами моющимися, жесткими, он разъедается и лопается. Ну, в общем, вот это вот все здесь, в Израиле, делается из этого камня, обшивают дома, и стройматериал делают из него, и в этих известняковых горах и высекались вот такие вот склепы. Он похож по цвету на зуб. И поэтому зуб Теперь, если мы говорим, что здесь слово галаль происходит от слова от зуба, потому что зуб похож на вот такую вот слоновую кость, да, или на такой на белый известняк, иерусалимский камень, как его называют сегодня, то о чем тогда речь? Что я уничтожу все, то есть уничтожу всех тех, кто в состоянии даже жевать, или как бы все, человек, который ест, он благодаря зубам своим, если есть, он перерабатывает еду, измельчает ее настолько, чтобы она могла пойти, попасть в пищевод, через пищевой тракт в желудок, и была полностью переработана. То есть, как бы такой намек на то, что не будет никого, кто сможет это сделать, или же наоборот, намек на то, что я уничтожу все, словно вот зуб, уничтожает, приводит, сводит на нет полностью еду, любую пищу, которая попадает в рот, и потом пережевывается, и, соответственно, уже под воздействием желудка она и процесса пищеварения исчезает полностью. Вот так и ничего не останется от Яровама и от его семейства. То есть настоящую династию он создать не сможет. Стих 11. «Кто умрет у Яровама в городе, того съедят псы». А кто умрет в поле, того склюют птицы небесные. Ибо так сказал Господь. То есть никто не будет похоронен по-человечески, кроме. А ты встань, пойди в дом твой, и когда нога твоя ступит в город, умрет отрок. И оплачут его все израильтяне, и похоронят его, потому что он один у Яровама войдет в гробницу. Так как из дома Яровама лишь в нем началось нечто доброе пред Господом, Богом Израилевым. Здесь добавляют наши мудрецы, что да, Яровам сам должен быть похоронен, будет похоронен в гробнице. И вот его сын этот Авия, не Авиям, а Авия, да, вообще нет Авияма, да, Авиям, он придуман, как мы сказали. Авиям, сын Рехавама, тоже был Авия. Так вот этот Авия, он единственный, кто будет предан могиле. Будет похоронен по-человечески, как полагается. За что? Какие хорошие дела он сделал? Оказывается, успел. Говорится, оба упоминания приводятся в книге Зоар, что Авия, он, когда он, во-первых, ходил в храм Иерусалимский, то есть он делал Алиюля Регель. В одном месте сказано так, в другом месте сказано, что не ясно, если он сам ходил, но сказано, что он отменил заслоны. То есть он позволил другим людям, то есть вот эти вот заставы, которые, или специальные отряды, которые были предназначены для того, чтобы патрулировать территорию и пресекать, не просто сделать в целях таможни правильной, не для того, чтобы охранять границы, а именно патрулировать и не давать людям нелегально пересечь границу, чтобы пойти и, не дай Бог, поклониться Всевышнему в храме. Вот он, уже будучи взрослым человеком, потому что мы узнаем, что у него в книге Зоар сказано, что у него родился сын. И кто этот сын, сейчас я все это расскажу. Он уже отменил, он по-видимому, получил полномочия от своего отца и отменил вот на какое-то время. Отец, очевидно, не знал. Воспользовался какой-то ситуацией, нам все это не описывают, но на какое-то время он позволил евреям, те, которые еще не попали под влияние новой политики, новой идеологии пропаганды царя Яровама, придуманной им, все-таки люди ходили в храм, и он сам также, по одному из мнений, ходил в храм, и вот за это он, то есть он не оставил идолов, или не оставил, не стал преклоняться Всевышнему, а служил через вот тех вот золотых тельцов, которые создал его отец. Он не был праведником во всем остальном, однако что-то хорошее он сделал, и за это ему вспомнилось, за это ему воздалось. Всевышний сказал, что он единственный, кто будет предан земле, будет предан, будет похоронен, как полагается, похоронить по приказу Всевышнего. И интересно, что у него родился сын в тот день, когда он умер, в этот день, вот когда жена Яровама ходила к пророку Ахье в город Чило. Она вернулась в Тирцу. Это была столица, которую создал Яровам. Кажется, это впервые упоминается здесь этот город. Есть в Шир-Ширим. Шир-Ширим, 6 глава, 4 стих. «Яфа ат раяти ки тирца, То есть даже Шломо Мелех получил пророчество на будущее, или, может быть, этот город уже существовал среди 10 колен, которые были под его властью. Наверное, нужно сказать так. Но Шломо Амелех получает, а известно, что Шира Ширим, она вся была получена, это через пророческий дар Шломо. И вот он там говорит, когда сравнивает возлюбленную с женихом, то есть Всевышнего с народом Израиля, так Всевышний называет свою возлюбленную народ Израиля, что ты красива, как? Ну, каждый бы ожидал сказать Иерушалаим, да, как там сказано в трактате Кидушин, что 10 мер красоты спустились на землю, были спущены Всевышним на землю, и 9 из 10 достались Иерусалиму. Однако же, прежде всего, там в стихе в этом потом упоминается Иерусалим, однако, прежде всего, красива ты, моя возлюбленная, как моя супруга, как будто Тирца, вот эта вот столица, которая... И историки нашли ее, археологи нашли ее. Какая-то французская была в начале прошлого века, 20-го, по их исчислению. Эпидемия, вся одна, с коронавирусом этим одним в голове. Экспедиция, да, и от французской школы археологической. И вот они нашли развалины этого города, так они утверждают. По-видимому, там были какие-то кувшины с надписями. Я не стал вникать полностью во все это. В 5-10 километрах от Шхема, центра Самарии современной, северо-восточнее. Есть следующая столица, которая также упоминается много, город не Шхем, а Шомрон. Вот, она находится северо-западнее, а это северо-восточнее, между Шхемом и Дженином, современными арабскими городами на израильских территориях, и ближе к Шхему. И вот в этот город она отправляется, чтобы вернуть своего сына. Но в тот день, когда этот сын умрет, у него родится сын тоже. То есть он уже был женат, у него была жена, она была, как говорят, на сносях, и у него начались роды, и вот в этот момент он тоже рождается. То есть один умирает, отец умирает, сын рождается, и говорится в Зоре совершенно потрясающая вещь, что ведь есть понятие Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Машиах бен Давид – это то главное, чего мы ждем. И тот человек, который принесет избавление. Машиах бен Йосеф, у него своя роль, которую никто не может взять на себя или обойти эту роль, да, и сделать так, чтобы без него обошлось. То есть у него есть свой определенный тавкид, свое определенное предназначение. Он, по разным мнениям, почти по всем мнениям, он должен погибнуть в боях за восстановление или за... По-видимому, это будет не просто восстановление власти Всевышнего над землей, над миром, а адаптация народа в мир, процесс адаптации прихода главного Машиаха. Так вот, кто он будет? Он будет вот этот Авиам, или из Авиама он произойдет, то есть он будет сын Яровама, получается, уже нет, простите, Авиам, внук Яровама, Авия, сын Яровама, а у него родившийся сын, имя его мы не знаем. Но вот он, его пришли ангелы и унесли из этого Шомрона, еще, ну, Самарии, но из этого города Тирцы, царского города Яровама, унесли куда-то в пустыню. Опять такая полуфантастическая история, однако очень красивая и возвышенно слышится она, описана в книге Зора. С ним 170 человек, праведников, которые остались во всем этом царстве, которые не отказались от правильного соблюдения иудаизма, от преклонения Всевышнему, и вот там они живут, и, по-видимому, рождаются дети, и вот эта цепочка сохраняется, но вот тот хороший корешок, то правильное начало за то, что Яровам был выбран служить Всевышнему, выбран тем человеком, который должен увещевать Шломо, должен быть ему каким-то противовесом и уравнителем, да? И вот он, все-таки этот корешок, он сохранился, и Всевышний его вынял из этой нечистоты, где-то спрятал для того, чтобы потом привести в мир Машиаха, сына Йосефа, из потомков Йосефа. «А ты встань, пойди в дом свой», 12 стих, «и когда нога твоя ступит в город», мы уже прочитали, да, стих 14, «и поставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Яровама, тех, кто в этот день и тех, кто родится после, и поразит Господь», то есть если есть еще дети, которые не родились, и, может быть, на них есть надежда, что на них не распространится этот вердикт Всевышнего, тем это не так. То есть будут казнены все. После, «И поразит Господь», стих 15, «Израиля, и будет, как тростник, колеблющийся в воде, и вырвет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и рассеет их по ту сторону реки, за то, что сделали они Аширим», то есть, сказано почему-то в скобках, они перевели Ашера, истуканов Ашейры. Ашейра – это ритуальное дерево, которое всегда сажалось возле жертвенника, которому преклонялись, да, гневя Господа, и предаст Израиль за грехи Яровама, которыми он грешил и которыми ввел в грех Израиля. «И встала женщина, жена Яровама, и пошла, и пришла в Тирцу. И когда пришла она к дому порога, отрок умер». И тут отличие мы видим. Сначала, в начале своего пророчества, пророк Ахия говорит, что когда ты войдешь в город, как только ты вступишь в границы города, например, если у него есть крепостная стена, наверняка была крепостная стена у города столичного, в Тирце, то тогда сразу же он умрет. А здесь сказано, что он умер, когда она ступила на порог. И объясняет, есть разные гипотезы, как это можно объяснить. Есть такие, которые говорят, что дом или дворец царя Яровама находился в крепостной стене какой-то части. Он, ну, как, например, сегодня Иерусалимский храм, да, он сегодня всегда, он только, он не находится в центре старого города. То есть крепостная стена является частью и крепостной стены самого храма, границы самого храма. То есть получается, что можно было штурмовать и сразу же попадать на храмовую гору, не дай бог, каким-то там идолопоклонникам и народам мира, которые пришли осадить Иерусалим. Так и там могло быть. То есть вступая в свои ворота своего дома, она тут же попадала и, в принципе, на границы своего города. Однако, скорее всего, это было не так, потому что любой человек всегда, любой царь всегда строил город внутри, то есть какой-то свой дворец, свой замок в Акрополь, кажется, так нас учили в учебниках истории, на греческое слово, да, то есть какая-то высшая часть города, где находится замок укрепленный, который, как правило, падает последний под ударом захватчиков. Как же тогда нам объяснить? Как говорят комментаторы, Радак, в частности, или Мальбим, что на самом деле он умер, когда она его привезла на колеснице, на тележке, на телеге, в границе города. Только они вошли в границу города, он уже умер. Однако она обнаружила это только тогда, когда подъехала к своему дворцу, к своему дому, и, подняв одеяло, наверняка он плохо себя чувствовал, да, и лежал, да, без сознания, она обнаружила, что разбудить уже его не получается, и что он, по-видимому, умер задолго до того, как она сейчас это обнаружила. Ну вот и пророчество сбылось, которое Ахия Шилони, ослепший уже, сказано там на иврите, да, его глаза встали, да, айнам, это я не пропустил, не сказал, почему айнам камот, что значит глаза встали, скажи ослепли, да, есть такие слова, есть достаточно слов, синонимов, которые можно объяснить, и айнав кегот, да, глаза его ослабли. Так сказано о Ицхаке, так сказано о Элиакоине в начале книги пророка Шмуэля. Просто есть слово «ивер» для того, чтобы объяснить слепоту. Что значит «эйнайм камот»? Так вот, у меня в семье есть люди, имеющие отношение к медицине. Я спросил, и мне объяснили, ну, посмотрели в справочнике, сказали, что есть один из видов причин, одной из причин слепоты может быть не нарушение, какая-то инфекция или не какие-то там проблемы с нарушением отслаивания сетчатки и так далее. А глаз нормальный, и он может видеть. Но оказывается, мы его приводим, наше глазное яблоко приводим со зрачком, приводим в действие благодаря мышцам и, соответственно, нервам, которые управляют этими мышцами. И вот когда они ослабевают или атрофируются, и нервы, и мышцы, глаза эти направляются в каком-то одном направлении, они как бы, как Ванька-встанька, да, ты его можешь направить, куда он тебе нужен, однако, если ты его отпустишь, он всегда вернется в какое-то положение. Так вот, естественное положение глаз, наверное, когда мы спим, так это происходит, когда они закатываются, как бы они встают, зрачки вверх, когда мы видим, да, белые только глазное яблоко, а зрачки находятся вверху. То есть, в принципе, система работает. Работает для зрения. То есть, он мог видеть, если их как-то расположить обратно, вернуть. Однако, если все вот эти вот нервы больше не управляют мейтарим, так я слышал, говорят, или это мышцы не управляют глазами, то тогда они просто закатываются, сказано там что-то. Так вот, это болезнь офтальмоплегия. Или офтальмоплегия. Если вот так вот, вот такую аналогию удалось найти, то есть сказано об этом, о такой проблеме со здоровьем у Ахия Шилони. Стих 18. «И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахия, пророка». А прочие дела Яровама, как он воевал и как он царствовал, описаны в книге летописей царей Израилевых, это не Деврейями. Были специальные рукописи, которые велись, архивы, и вот какое-то время они существовали. Они есть упоминания, и они относятся к разряду сфарим хицоним, то есть книги невредные, не запрещенные, не несущие в себе какие-то отклонения, да, от истины, но книги, которые не имеют большой пользы, то есть они чисто интерес могут представлять человеку, их можно почитать, не запрещено, но если у тебя есть возможность почитать Гмару, Мишну Бруру, Хумаш, ну, в общем, все, что мы должны читать, лучше, конечно же, заниматься изучением нормальной Торы, а это такие комиксы, да, если в переводе на наш современный язык. Кошерные комиксы, разумеется. Ну, к сожалению, но это тоже уже сегодня стало частью нашего мира религиозного. Да, и только вместе каких-то там сюжетов или персонажей, да, из Голливуда, да, вставляются какие-то рэбы, их путешествия, их приключения, да, какие-то мальчики еврейские, кошерные религиозные. Ну вот все это называется сварим хицуним, внешние, не обладающие святостью. Времени же царствования Яровама было 22 года, и почил он с отцами своими. И стал, то есть его тоже похоронили в склепе или в усыпальнице. Он не, с ним не произошло, как с другими его потомками, что его съели собаки, тело разорвали, и птицы склевали в поле. И стал вместо него царем Надав, сын его. Рехавам, сын Шломо, царство. Вот параллельно мы теперь, пророк скачет, да, рассказывает нам из одной истории в другую. Да, теперь мы возвращаемся к иудейскому царству из царства десяти колен. 41 год был Рехаваму, когда он стал царем, и 17 лет был он царем в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. А имя матери его Наама Амонитянка. И вот тут Мальбим говорит страшную вещь. Наама Амонитянка. Та предатова. Тот росток, который сохранил Всевышний, как и Рут Моавитянку, для того, чтобы привить его к народу, к общему корню, общему стволу народа Израиля, и чтобы оно дало новые особые плоды в виде царя Давида, царя Шломо. Сколько мы говорили, сколько мы рассказывали интересных мидрашей от Рама Мипано, который рассказывает, приводит историю, когда Наама кормила Шломо, ловила ему рыбу, когда их отец, царь Амонитян, изгнал из дома, выбросил в пустыню в надежде, что они там умрут. В общем, разделила с ним все тягости и лишения вот таких вот избавлений. Вдруг говорит Мальбим вот в этом месте, что Наама Амонитянка стала служить идолом в конце дней, когда умер ее муж, когда умер ее муж Шломо, когда умер ее сын Рехавам. И она словно как и все другие жены, но о других женах мы знаем, что ничего хорошего у них не было изначально. И Гиюр-то их был фиктивный, и мы знаем, что Всевышний сделал так, что затворил их чрево, и они не смогли родить. У него всего-то был Рехавам, один сын и две дочери. И все это от Наама, и тем не менее Мальбим говорит вот такие страшные вещи. И пока что, на сегодняшний день, слава Богу, я не нашел источника, на что опирается Мальбим. Конечно же, любой может сказать против меня, мне в укор, что достаточно нам самого Мальбима, который жил менее 200 лет назад, пусть и менее 200 лет назад, то есть в эпоху Ахроним, однако же и был величайшим мудрецом Торы, главным раввином Румынии, Бухареста. Потом Маскелим изгнали его оттуда, он вернулся на Украину, сам он был родом из района Киева, в общем, кажется, его могила находится в городе Кременчуге на Украине. Величайший человек, величайший труд, когда готовят уроки или просто изучают Танах, никогда без его комментариев это не обходится. Ни одно издание сегодня не сможет продать свое издание, если они издадут его без издания комментариев, сборник комментариев на Танах, не смогут продать, если там не будет Мальбима. И тем не менее, вопрос остается, и он легитимен. Все-таки Мальбим не относится к эпохе Хазаль, то есть до Талмуда, Талмуд и какая-то там еще эпоха, может быть, касающаяся там 100 лет Сабураим и Геоним. То есть, все-таки источника совсем авторитетного, то, что называется Хазаль Хахамейну Зихронам Левраха, мне пока что найти не удалось. Это Плия Гдола, большое удивление для меня, этот Мальбим, потому что Наама Амунитянка, все уже сказано о ней, что можно было сказать. И мы пойдем дальше, оставим этот вопрос. Может быть, со временем я смогу как-то разобраться, Всевышний поможет мне, обязательно поможет найти ответ или какое-то объяснение, или просто несогласие с Мальбимом. Но мы пойдем дальше. 22 стих. «И делали иудеи злое в очах Господа, и гневили его грехами своими, какими они грешили, более отцов своих. И построили они себе жертвенники, и поставили столбы, и аширим на каждом высоком холме и под каждым лиственным деревом. Были также и блудники в этой стране, они делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. И было на пятый год царствования Рехавама, пятый год, 3 года сказано о нем, что он был совсем безупречным праведником, а потом началось скатывание, но скатывание это началось, это не был отход от Торы, не отход от Всевышнего, а потеря бдительности, вот так бы я это назвал, так машма, так слышно из комментариев. То есть, когда не кричат все время «Лернен Тейра», да надо учить Тору, а когда начинается вот такое расслабление, все и так хорошо. Можно иногда и почитать комикс, да? Утрируя. И когда вот это начало происходить, то тут же Шишак поднимается в границы Израиля. Он понимает, что уже у народа Израиля нет той защиты небес, которая была во времена Давида, во времена Шломо. А ведь мы знаем, что Шишак этот был фараоном египетским, зятем, к сожалению, Шломо, источником основных проблем, которая была его дочка Батья, жена Шломо. Он не осмеливался подняться во времена Шломо, чтобы захватить Иерусалим. А что он хотел? Прежде всего, до того, как я скажу, что он хотел, я скажу, что у него было несколько имен. Сколько имен? Целых, наверное, 3, которые, в принципе, 4. Значит так, говорится в одном из мидрашей. Альфа-бета, кажется. Альфа-бетот. Его звали Звув изначально. То есть получается, что по его звали Звув, его звали Шишак, его звали Нехо. Он же Звув, он же Шишак, он же Нехо. Еще у нас есть здесь отличие между криуктив, между чтением и написанием. пишется в одном месте Шушак с вавом, а читается все равно Шишак. И получается тогда три, которых четыре. Звув, Шушак, Шишак и Нехо. Давайте разберемся. Есть причина у разных имен. Изначально его звали Звув. Так его назвали родители. Ну, для египтянина, для будущего фараона, для принца вполне себе хорошее имя. Муха, да, насекомое такое. Да. Дальше. Когда он, почему мы стали звать Шушак Шишак? Потому что он очень сильно хашак, слово хешек, страсть, желание. Он желал страшно получить трон царя Шломо, своего зятя. Но во времена жизни Шломо он понимал, что Всевышний Шломо настолько мудр, что он сможет разобраться с ним, даже не имея армии и не имея тех миллионов населения, которые, десятков миллионов, которыми была населена Дельта Нила древняя, которая такой бесконечный, вечный механизм фактически, вечный двигатель, да, когда воды тают там на горах Килиманджаро, на верхушке этой горы наполняет озеро Виктория, идет вода по Белому Нилу, по Синему, Голубой Нил, и соединяется из Эфиопии вместе, и приносит с собой не только воду, которая выходит из берегов и наполняет все каналы, которыми, насколько они могли вглубь пустыни, были прорыты, и она еще наносит Нил, ил естественный, природный, природное удобрение. И вся эта дельта Нила, она была наполнена жизнью, наполнена, потому что было бесконечное, неограниченное количество еды. То есть даже засухи, они были редки, и всегда это вот работало неизменно. Говорят, что кто-то мне так пытался объяснить, один из каббалистов, что это вот и причина, что арабский мир, он такой вот, ничего не производит в мире, да, абсолютно, да, нет ни Nokia, ни Caterpillar, да, ни Toyota, ни Mercedes, ничего, да, буквально, нет ни фирмы, ничего, никакого бренда, который бы ему... Почему? Потому что в природе некая такая вмонтирована ленность, да, такого вечного механизма, который несет воды, несет ил, несет Нил, все это с собой, и это само собой, разумеется, да, и сегодня нефть там в Персидском заливе, в странах Персидского залива, она выполняет эту функцию, но в принципе нет стремления ни к чему, а жизнь не заставляет тебя стремиться к чему-то, и вот такое вот, ведь они же дети фараона, дети Агари, на Агари от Авраама родила этого Ишмаэля, да, и вот мы сегодня имеем то, что имеем, но главное, не об этом. Мы вернемся к нашему фараону, к Паро Шишак. Он слишком хашак, слишком хотел этот трон, и он его получил, он его заберет. Но во времена Рехавама, сына Шломо, на пятом его году, когда луна, которая была в полноте, луна, которая была Сигара Бешлемута, то есть месяц был в полном своем свечении, луна, она стала теперь гаснуть. Он, этот Шишак, как мы знаем, объяснили Шишак, хашак, да, от слова шехашак, да, очень сильно хотел. Однако мы не сказали Шушак, Шишак, какая разница, возможный намек здесь. Мы знаем, что он пытался подняться, говорит Мидраш, Таргум Шейни на Мегилат Эстер, он пытался подняться на трон, который смог захватить, но не знал, как он работает. Не знал, что только истинные цари, только цари из дома, из рода Давида могут подниматься на него. Стал неправильно, поднялся неправильно, не произнес необходимые псуким. В общем, лев золотой. Вообще-то там был мангенон. По-моему, даже это слово употребляется в самом Мидраше. Мангенона. Был механизм, но вот как-то он все равно неправильно наступил, и золотой лев, стоявший на первых, на каждых ступеньках, по два льва на каждой ступеньке. И, в общем, он ударил его и перебил ему бедро, перебил ему ногу, сделал его навечно хромым. Он стал теперь Паро Нехо. Нехе на иврите современном означает инвалид. Так вот, Шушак и Шишак. Шушак пишется с вавом. Вав — большая, полная буква. То есть была нога нормальная, функционировала нормально. Теперь Шишак вместо вава длинного получаешь костыль или получаешь перебитую ногу, которая не функционирует. То есть Юд, буква Юд, она уже как точка. Вот такой намек я слышал от рава Авраама Тауба, он не сказал, где он это прочитал, возможно, сам придумал, что тоже для нас не является проблемой. Современный мудрец Торы, кто сказал, что нет, что нельзя, что это неправильно. Ну вот и этот Шишак забрал не только трон царя Шломо и взял сокровища дома Господня, 26 стих. И золотые щиты, которые сделал Шломо, и сделал царь Рехавам вместо них медные щиты. Представляете, какая разница. И отдал их в руки начальников скороходов, охраняющих вход в дом царя. Эти медные щиты, они, если их, конечно, начистить, помнится, в бытность мою на Северном флоте, нас заставляли все время молодых моряков начищать. Паста Гоя была такая, такой порошок зеленый или каменистый, его разбавляли вместе с керосином, натирали медные поручни, они действительно горели в течение одного дня. То есть до завтрашнего дня они вновь окислялись, сначала появлялась тусклость всего этого, всех этих поручней медных элементов, или это, может быть, латунные были. Вот. А на следующий день нужно было по новой все это тряпочкой с керосином и с паста Гоя. Не знаю, откуда это название, почему такое название. Помню, нужна была зеленая. И вот медные щиты, если их хорошо натереть пастой Гоя, они блестят, словно золотые. Но, понимаете, сразу же начинается окисление, сразу же появляется, исчезает блеск. И это вот была разница между щитами золотыми и щитами медными. И было каждый раз, когда царь шел в дом Господень, скороходы несли их, потом возвращались, чтобы такой свет, в мир пришел свет вместе с царем, такой отблеск, создавали такой эффект, и возвращали в комнату скорохода. 29 стих. А прочие дела Рехавама и все, что он сделал, описано в книге летописи царей Иуды. И была война между Рехавамом и Яровамом во все те дни. И почил Рехавам, вот смотрите, одним предложением. В книге Деврей Ямим, да и в следующей 15 главе, здесь говорится, рассказывается страшная вещь, больше в Деврей Ямим. Будут братоубийственные столкновения, то есть гражданская война фактически, да, между, ну, вообще-то гражданская война это внутри одного государства, но здесь же братоубийственная война, это два, один еврейский народ, просто разные колена, разные семьи. Да, за один раз погибало до 500 000 человек, по 500 тысяч человек. Об этом мы в следующий раз будем говорить, в 15 главе. Имя матери его Наама, аммонитянка, и Авиям, сын его, стал царем вместо него. Спасибо за внимание. На этом мы остановимся, и Безрат Ашем о жизни, о царствовании Авияма, или Авия, как правильно, сына уже Рехавама, а не сына Авия, сын Яровама. Мы уже его похоронили, хотя еще пока что здесь могут быть параллельные вещания, параллельные летописи. О нем мы поговорим и на первый взгляд. Вроде бы глава проходящая, в которой... Ну, кто слышал вообще о Авия или о Авияме этом? Однако, благодаря нашим комментаторам и даже нашим современникам, здесь есть, находятся очень глубокие и очень интересные материалы. И об этом в следующий раз. Спасибо, до свидания, до следующих встреч.